Юбилейный 25-й кинофестиваль документального кино «Россия» прошел в Екатеринбурге. На конкурсный отбор в этом году поступило более 300 заявок. Отборочная комиссия во главе с президентом гильдии киноведов и кинокритиков России Андреем Шемякиным включила в конкурсную программу только 32 кинокартины. Кроме конкурсных показов, в программе фестиваля были и информационные программы. К столетию начала Первой мировой войны, документальное кино Ирана и несколько других. В рамках одной из таких программ состоялся показ двух фильмов о трагедии в Беслане режиссера-сценариста, члена жюри кинофестиваля Вадима Цаликова. После показа картин, расположившись на уютных креслах постоянной площадки фестиваля Екатеринбургского дома кино, я побеседовала с Вадимом о том, как сегодня, 10 лет спустя, живет город и почему мы должны помнить уроки той страшной трагедии. Вадим Вадимович, вы привезли сюда на кинофестивале «Россия» два фильма о трагедии в Беслане.
Три фильма.
Ну вот мы посмотрели «Отставной учитель» и «Беслан. Память». Откуда у вас вообще интерес вот к этой теме Беслана?
Ну это не интерес, это, можно сказать, жизненная необходимость, потому что я сам осетин, я сам оттуда. И когда это случилось, естественно, что я мимо этой трагедии пройти не мог. Это не красивые, не пафосные слова, это действительно так, потому что я просто ощущал необходимость рассказать об этом людям, наверное, поэтому.
А где лично вы находились вот в те страшные дни?
Вот получилось так, что я как раз 1 сентября, я летел из Владикавказа, я летел в Москву. Я когда прилетел, в общем-то, узнал. Я позвонил своему оператору Владимиру Полянскому, потому что у меня было какое-то чувство, что он должен быть там, поскольку он работал с телеканалом АРД. Вот этот я позвонил и просто попросил: Володя, у меня к тебе просьба, пожалуйста, сними для меня кадры. То, что ты сам посчитаешь нужным, потому что я с человеком работаю давно, и я, в общем-то, ему достаточно доверяю. Вот. Я тогда еще не думал, что я буду делать фильм, но было какое-то чутье, вот, да, что это будет нужно мне. И поэтому, собственно говоря, так. А потом уже, чуть позднее, это была глубокая осень, мы приехали туда. Начали знакомиться с людьми, начали снимать на кладбище. Потом где-то в январе мы опять вернулись в Беслан, опять были съемки. И в мае 2005 года фильм уже был готов.
Сколько городов, сколько людей примерно увидело вот этот вот фильм, ну, можно сказать, вот эту трилогию фильмов, и какова их реакция? Насколько правда то, что сегодня вообще многие люди не знают о трагедии в Беслане?
Я могу сказать так, что реакция везде одинаковая. Особенно реакция очень четко вот она прослеживается у школьников, у студентов, потому что поначалу, ну, они как бы школьники и школьники, они, когда заходят в зал, они ведут себя как обычные дети, да, они шутят, они смеются, они играют с мобильными телефонами. Когда начинается фильм, постепенно в зале тишина, после фильма они выходят, можно сказать, с абсолютно другими глазами. Видимо, что-то цепляет, что-то есть. И, собственно говоря, это происходит вот везде, где мы показывали. Показы у нас были в Томске, показы были в Самаре, в Москве, в Санкт-Петербурге. Фильм был показан в Брюсселе, в Риме, в Сан-Марино, вот недавно перед фестивалем я вернулся. Так что география потихоньку расширяется, и я надеюсь, что мы еще будем его показывать тоже.
Когда вы в последний раз были в самом Беслане, вот что происходит в городе сейчас?
В самом Беслане я был на годовщину. Вот,
в этом году?
В этом году. Как раз 2 сентября я делал показ фильма «В Владикавказе». Вот, и, ну, что сказать. Да, 10 лет прошло, но, как вы слышали в фильме, да, люди говорят об этом, что для них нет ощущения давности лет. И каждый год вот эти 3 дня, это, конечно, такая неутихающая боль, это чувствуется. И, конечно, Беслан, он стал немножко другим. Я знал этот город до теракта, а сейчас он стал другой. Я не хочу сказать, что, конечно, жизнь, она продолжается, и растут дети, и сейчас вот будет заканчивать уже последний класс тех малышей, которые тогда были, вот они были совсем маленькими. То есть поменяется уже полностью состав в школе, но остаются учителя, остается память. Поэтому люди этим живут, конечно, безусловно.
Вы сказали, что вы знали город до и знали город после. 3 эпитета до теракта и 3 эпитета после теракта в городе.
Спокойствие, радость, детский смех. Сейчас напряженность, тишина. Детский смех есть, но я бы сказал, что все равно немножко что-то поменялось. Да, вот.
Герой одного из ваших фильмов, вот как раз «Отставной учитель», это мало того, что он участник событий в Беслане, он еще и герой-фронтовик, участник Сталинградской битвы.
Да.
Расскажите, пожалуйста, вот об этом человеке. У него ведь страшная и вместе с тем уникальная судьба.
Страшная судьба, и, к сожалению, этого человека уже нет. Его не стало сколько лет тому назад, но я счастлив, что мы успели его снять, успели с ним пообщаться. И да, это тот уникальный случай, когда человек оказался в заложниках у тех, ради которых он воевал в свое время. И надо сказать, что кроме него в школе были еще ветераны войны. Был бывший директор школы, которому на тот момент было 90 лет. Вот, все они находились также в спортзале, директор погиб. А вот Заурбек Харитоновичу чудом удалось остаться в живых. Но вот эта вот боль и вот это оскорбление, которое было нанесено, это все равно это чувствовалось. Когда я с ним разговаривал, это такая обида пожилого человека, прошедшего войну. Человек уникальный, и я считаю, что пройдя вот через это и сохранить мудрость. И вы знаете эпизод в фильме, когда он говорит в конце о том, что решался такой вопрос как бы о своеобразной мести, когда к нему пришла молодежь. И ему хватило мудрости, ему хватило спокойствия, чтобы отговорить молодежь от этого. Он так и говорит, что ради Бога я вас прошу, не надо мстить. Не надо мстить. И, в общем-то, это, наверное, такое очень хорошее завершение этого фильма, очень мудрое завершение. Хотя, конечно, знаете, этот вопрос очень такой спорный для многих, но вот у нас на Кавказе очень принято прислушиваться к мнению старших. И вот здесь, в данном случае, слово «старшего», оно, конечно, сыграло очень большую роль.
Что сегодня на месте школы в Беслане? То есть я так понимаю, что там какой-то мемориальный комплекс и храм стоит православный.
Да, да. Сейчас заканчивается строительство храма. Сам спортзал, он обнесен, вот вы видели такой саркофаг сделан. Рядом находится здание школы. Скорее всего, вероятнее всего, там будет музей.
И
чем скорее это, наверное, случится, тем лучше, потому что здание ветхое, оно начинает разрушаться за 10 лет. Вот. И это был бы, конечно, очень такой хороший памятник, потому что есть музей памяти в новой школе бесланской, где как раз вот Надежда Цолова-Гуриева, одна из преподавателей, она по собственной инициативе создала в двух кабинетах вот такой музей памяти. Но я думаю, что было бы очень хорошо, если бы вот в старой школе тоже был такой мемориал.
То есть на протяжении 10 лет там ничего не было? Там
нет,
вот были
нет,
вот эти голые стены со следами от пуль,
конечно, как
мы видели?
Нет, конечно, конечно. Это, собственно говоря, вот все осталось так, как было в том самом виде. Единственное, что, конечно, были немножко укреплены стены, потому что после вот теракта здание, я повторюсь, оно ветхое. Его нужно было просто укрепить.
Это так случайно получилось, потому что власти просто бросили, или это специально?
Нет, власти не бросили, дело не в этом. Здесь действительно было специально. Приезжали разные организации, предлагали свои услуги. В итоге вот этот саркофаг сделали немцы по проекту немецких инженеров, которые специализируются именно вот на таких мемориальных комплексах. Они это все установили. Чтобы, конечно, в дальнейшем не разрушалось сам спортзал и основание этой школы.
А почему именно православный храм, а не мусульманский?
Мусульманский храм есть в Беслане, неподалеку от этого места. Более того, он был восстановлен практически сразу после теракта. Вот. Здесь нет никакого злого умысла, здесь нет столкновения религий абсолютно, потому что действительно погибли и православные, погибли и мусульмане. И как вы слышали в фильме, Таймураз Абыхаев говорит о том, что даже те люди, которые были не православные, они все равно выступили за то, чтобы здесь был православный храм. Здесь, конечно, действительно некое восстановление справедливости, потому что работает тут.
Да, да, да.
Потому что история этого храма такова, что вот на месте этой школы когда-то действительно находился храм Святого Георгия Победоносца, который в 30-е годы был разрушен.
Угу.
И Надежда об этом говорит, что сейчас это очень как бы нужно поставить точку, нужно завершить и восстановить опять-таки храм на этом месте.
Недавно, как раз в начале сентября, вот годовщине трагедии, в наших российских газетах печатали историю про одну какую-то девушку, вот как раз-таки участницу вот той трагедии, да. Как она сейчас, вот читали, да, наверное. А вот интерес к этой теме возникает один раз в год, ну понятно, годовщина. Вот этого достаточно или нет?
Я считаю, что этого недостаточно. Я считаю, что об этом надо говорить в школах. Это не просто, понимаете, это не смакование того, что произошло. Я всегда говорю о том, что мы очень забываем очень какие-то тяжелые потрясения, и потом, когда они вновь происходят у нас, мы удивляемся, почему снова это произошло. Нужно делать определенные выводы из этого, безусловно. Вот. И нужно просто действительно воспитывать молодежь, воспитывать на хороших примерах, воспитывать вот на тех людях, которые через это прошли. Я думаю, что это должно быть. Здесь нет абсолютно никакого пафоса в этом. Здесь действительно, я думаю, что вот молодое поколение, оно должно на этом учиться.
Норд-Ост 2002, Беслан 2004. Можно ли сказать, что эти страшные события, это события одного порядка?
Безусловно. Безусловно, все это связано. Вы знаете, что еще до школы были взрывы в самолетах накануне. В августе, когда были взорваны самолеты, все звенья одной цепи. Очень хотелось бы, чтобы такого продолжения больше никогда не было, чтобы это была последняя точка.
Беслан, это безусловно, конечно, это трагедия, но таков уж сегодня наш несовершенный мир, что трагедии у нас постоянно происходят каждый день. Взять хотя бы недавнее событие в Одессе, где людей заживо сожгли, взять хотя бы ту же самую Украину, где сегодня гибнут тысячи и тысячи людей. А почему мы должны помнить именно трагедию Беслана?
Во-первых, потому что, я скажу так, что за последние годы, когда практически за один день погибают сразу 186 детей, по сути, в мирном городе, где не ведутся боевые действия, погибают на школьной мирной линейке 1 сентября. Знаете, трудно. Наверное, вот если сравнивать, если обращаться к библейской истории, да, вот очень часто Беслан сравнивает с избиением младенцев в Вифлееме. Да, это вот такая прямая аналогия. Я не хочу сказать ни в коей мере, что то, что происходит в других точках, это в какой-то степени меньше, да, или как-то оно уходит на второй план. Но Беслан, я считаю, что он стал именно вот таким очень серьезным отправным пунктом и трагедией, о которой мы... Это знаковая трагедия, которую мы не должны забывать.
А насколько я знаю, вот памятник детям, жертвам Беслана стоит в Сан-Марино.
Да.
Как он там появился и в каких еще городах стоят памятники Беслану?
Ну, памятники Беслана у нас находятся и в Москве, и в Санкт-Петербурге. У нас, то, что касается Италии, Италия – это действительно уникальная страна, потому что итальянцы, когда произошла эта трагедия, зажгли свечи в Риме, в своих окнах, память о детях Беслана. Потом площадь во Флоренции была переименована в площадь памяти детей Беслана. Сан-Марино – это отдельная республика, но она находится на территории Италии. И вот скульптор, с которым я познакомился, он сказал, что его настолько потрясла вот эта трагедия, что он сам на свои средства решил сделать этот памятник. И сейчас этот памятник входит в число вот исторических монументов, расположенных на территории Сан-Марино. То есть люди помнят в разных местах, и это очень важно, потому что когда произошел сам теракт, в Беслане было очень много, приходило очень много писем со всех концов и России, и со всех концов мира. До сих пор есть письма. Люди просто иногда просто писали, высказывали какие-то слова сопричастности, сопереживания, даже не оставляя свой обратный адрес. Я видел такие письма из Австралии, из Канады, из Испании, из Германии, то есть много. Это можно перечислять практически со всего мира.
Ну, то есть получается, что Беслан оставил свой след на карте практически
безусловно,
всего мира.
Безусловно, да. К большому сожалению, как говорят самые бесланцы, нам бы очень бы не хотелось этой известности, которую, благодаря чему мы стали вот известны. Но это так.
Какие уроки, ну, кроме, наверное, очевидных самых, вы бы еще предложили извлечь вот из этой трагедии?
Это скорее не уроки, это пожелания. Я всегда, когда показываю фильм в школах, я стараюсь объяснить ребятам, что, собственно говоря, фильм я им показываю для того, чтобы они более бережно и более требовательно относились друг к другу, чтобы они ценили, уважали своих друзей, своих родителей, своих учителей, потому что вот так, как вели себя дети Беслане, вот, находясь в заложниках. Это очень хороший пример, потому что была какая-то взаимопомощь, была взаимовыручка, и они продолжают быть вместе. Понимаете, плохо, когда трагедия сближает людей, но хорошо, когда проявляются вот такие качества. Вот, поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, это очень важно.
Когда снимается любой фильм, очень многое, понятное дело, остается за кадром.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о самых ярких сюжетах, моментах, судьбах, которые по каким-то причинам не вошли в кадр.
Ну, я не буду говорить, что у меня много материала не вошло. На самом деле это не так. Для меня один из самых тяжелых фильмов назывался «Беслан Надежды», где я рассказывал вот о учительнице истории Гуриевой Надежде. Вот я не сразу с ней записал интервью и не сразу сделал этот фильм, потому что прошло какое-то время, лет 5, потом я только почувствовал, что она готова к этим съемкам. И там, конечно, очень сильная степень откровенности, потому что она знала меня, она мне доверяла. Но бывали времена, когда я хотел просто остановить съемку, потому что слышать это очень тяжело. И вот многие вещи, они просто не вошли в кадр. Человек, который потерял 2 детей, вот она нашла в себе мужество рассказать о том, как это происходило.
Угу.
Поэтому, конечно, вот эти вещи.
Почему вы все-таки решили снять документальное кино, а не художественное? Насколько оно выразительнее может?
Потому что я вообще считаю, что, слава богу, что на сегодняшний день нет игрового фильма о Беслане. Объясню почему. Во-первых, эта трагедия еще... Понимаете, она настолько как бы документальна сама по себе, и столько можно каким-то игровым вымыслом испортить и нанести вред, я не побоюсь этого слова, вред именно тем людям, которые прошли через это, их близким, родственникам. Это очень больная тема. И человек, который обращается к ней, он очень должен четко ощущать свою ответственность за то, что он делает. Понимаете, когда произошла трагедия в Цхинвале, я не буду называть фильмы, я понимаю, что они были сделаны как бы немножко в другой манере, но там тоже не было серьезного кино, именно игрового. А документальное, оно как раз-таки позволяет донести всю степень вот этого трагизма. Почему? Потому что оно не выдумывает, оно не приукрашивает и не придумывает людей, оно их изучает. Вот здесь такое кропотливое, очень бережное изучение людей. Я думаю, что вот как раз документальное кино в этом плане, оно и позволяет раскрыть вот такие трагедии.
Вадим Вадимович, как вы считаете, может ли трагедия Беслана повториться здесь у нас, в России, в современном мире?
Я не предсказатель, и я не берусь об этом говорить. Я очень надеюсь, что такого не будет. Хочется в это верить, понимаете? Хотя вы сами знаете, в каком мире мы живем сейчас.
Ну и заканчивая этот разговор про эту трагедию, что мы можем сделать сегодня, чтобы завтра этого не повторилось?
Быть сплоченными, уважать друг друга, потому что когда люди объединяются, они способны противостоять злу и насилию. Я думаю, что это самое главное. И самое главное – не быть равнодушным. Потому что именно равнодушие порождает все эти беды. Не так страшен враг, как человек равнодушный.
Вы слушали интервью с режиссером, сценаристом, членом жюри кинофестиваля документального кино «Россия» Вадимом Цаликовым. Беседовала Мария Заостровных.